ужасное впечатление произвели на пленников мертвые головы, украшавшие колья второго чистокола. Леди Эллен и Мэри отвернулись больше от отвращения, чем от страха. Это были головы побежденных врагов, видимо, вождей. Географ признал это по глазным впадинам, лишенным глаз. Головы препарируются маорийцами следующим образом. Из них выскабливают мозги и удаляют кожные покровы. Носы укрепляют маленькими дощечками. Ноздри начиняют льном, рты и веки сшивают. И все коптят в продолжении 30 часов. Препарированные таким образом, они не портятся и, сохраняясь очень долго, являются трофеями победителей. Нередко маорийцы сохраняют таким же образом и головы своих вождей, но в таком случае глаза остаются неприкосновенными в своих глазных впадинах и словно смотрят на вас. Новозеландцы с гордостью показывают эти останки. Они вызывают восхищение молодых вождей, и в честь этих останков происходят пышные церемонии. Но в крепости Кайкуму торчали лишь вражьи головы, и среди них, несомненно, немалую долю составляли черепа английские. Жилище Кайкуму находилось в глубине Па, среди нескольких других хижин, которые принадлежали туземцам не столь высокого ранга. Перед его хижиной расстилалась большая открытая площадка, которую европейцы, пожалуй, назвали бы военным плацем. Жилище вождя было построено из кольев, оплетенных ветвями. Внутри оно было обито циновками из формиума. Оно имело 20 футов в длину, 15 в ширину, 10 в вышину. Иными словами, заключало в себе 3000 кубических футов. Помещение вполне достаточное для новозеландского вождя. В постройке имелось одно отверстие, служившее дверью. Оно было завешено плотной циновкой. Крыша выдавалась над дверью выступом, на котором имелось углубление для хранения дождевой воды. На концах стропил вырезано было несколько фигур. Портал радовал взор гостей резными изображениями веток, листьев, символических фигур чудовищ, множеством своеобразных орнаментов, вышедших из-под резцов туземных мастеров. Глинобитный пол возвышался на полфута над уровнем окружающей почвы. Тростниковые решетки и матрацы из сухого папоротника, покрытые циновками из тонких и гибких листьев тифы, служили ложем. Посредине хижины виднелась яма, обложенная внутри камнями. Она заменяла очаг. Отверстие в крыше служило трубой. Когда из очага валил густой дым, то в конце концов его вытягивало в это отверстие, хотя дым успевал предварительно изрядно закоптить стены. Рядом с хижиной Кайкуму находились склады, в которых хранились запасы вождя, его урожай формиума, картофеля и съедобного папоротника. Тут же помещались очаги, на раскаленных камнях которых готовилась пища дикарей. Подальше, в небольших загонах, содержались свиньи и козы, эти редко встречающиеся здесь потомки, завезенных некогда капитаном Куком домашних животных. Там и сям бегали собаки в поисках скудной пищи. Видимо, маорийцы не слишком-то заботились о животных, мясом которых питались. Гленарван и его спутники стояли у какой-то пустой хижины, разглядывая все это, в ожидании, когда вождю заблагорассудится дать о них какое-либо распоряжение. Тем временем толпа старух продолжала осыпать их бранью. Эти ведьмы, сжимая кулаки, подступали к проклятым европейцам, выли и угрожали им. Несколько английских слов, сорвавшихся с их толстых губ, дали понять, что они требуют немедленной мести. Среди этих воплей и угроз леди Эллен оставалась наружно спокойной, сохраняя полное хладнокровие, и героически держала себя в руках, не желая еще сильней встревожить мужа. Бедняжка Мэри была близка к обморку. Джон Манглс поддерживал ее, готовый отдать за нее жизнь. Его товарищи по-разному относились к этому граду брани и угроз. Одни, подобно майору, оставались равнодушны, другие, как Паганель, едва сдерживали себя. Гленарван, желая избавить жену от натиска этих старых мегер, направился к Кайкуму и, указывая на эту отвратительную толпу, сказал: «Прогони их!» Маорийский вождь, пристально взглянув на пленника, не удостоил его ответом, но, повернувшись к кривущим старухам, жестом велел им замолчать. Гленарван наклонил голову в знак благодарности и, не торопясь, вернулся к своим. В это время в Па собралось человек 100 новозеландцев. Тут были и старики, и люди зрелого возраста, и юноши. Одни мрачные, но спокойные, ожидали распоряжения Кайкуму, другие предавались неистовому горю, оплакивая родственников или друзей, павших в последних боях. Изо всех маорийских вождей, восставших по призыву Вильяма Томпсона, лишь один Кайкуму вернулся живым на берега своего озера. Он первый оповестил свое племя о поражении, нанесенном повстанцам на равнинах нижнего течения у Аикато. Из 200 воинов, выступивших под его начальством защищать родную землю, вернулось всего 50. Правда, некоторые из сражавшихся попали в плен к англичанам, но скольким воинам, распростертым на поле брани, уже не суждено было вернуться в родные места –